Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресения» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Что ж, мы с вами продолжаем чтение писем Баламута, книги притчи Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. И в прошлый раз мы остановились на письме 27-м. Мы разобрали первые абзацы из него, и сейчас будем двигаться дальше. Итак, читаем. «Поскольку твой подопечный приобрел противную привычку послушания, он, вероятно, продолжит свои прозаические и глупые молитвы, что бы ты ни делал. Однако ты можешь беспокоить его назойливым подозрением, что эта привычка абсолютно абсурдна и не может привести ни к какому объективному результату. И не забудь аргумента: голову вытащишь, хвост увязнет. Если то, о чем он молится, не исполняется, значит, просительные молитвы бесполезны. Если же то, о чем он молится, исполняется, он, конечно, сможет найти какую-нибудь физическую причину и сказать себе: «Это и так бы случилось». Как видишь, исполнение и неисполнение просительной молитвы в разной степени хорошо доказывает, что молитвы неэффективны. Поскольку ты дух, тебе нелегко понять, как он попадает в такие затруднения. Ты должен помнить, что для него время – безусловная реальность. Он считает, что наш враг, как и он сам, воспринимает в настоящем одно, в прошлом помнит другое, а предвидит в будущем третье. Может быть, он и верит, что враг вовсе не так воспринимает мир, но в глубине души он все равно этого не понимает. Если бы ты попытался объяснить ему, что сегодняшняя молитва человека – один из бесчисленных компонентов, используемых врагом при создании завтрашнего бытия, подопечный ответил бы, что тогда враг всегда знает, как люди будут молиться. Другими словами, люди молятся не по собственной воле, а согласно предопределению. И добавил бы, что от сегодняшнего дня можно проследовать обратным ходом через всю цепочку дней до сотворения самой материи, так что все и в человеке, и в природе порождено словом, бывшим в начале. Что ему следовало бы сказать, для нас совершенно очевидно. Проблема соотношения определенного факта и определенной молитвы – лишь нынешнее проявление общей проблемы соотношения духовного мира человека и мира материального. Творение во всей своей целостности действует в каждой точке пространства и времени, или, вернее, человеческий тип сознания воспринимает целостный характер самосогласующего акта как ряд последовательных событий. Почему этот творческий акт оставляет место их свободной воле? Проблема проблем, тайна, скрытая за всей этой вражеской чепухой о любви. Однако, как это осуществляется, мы знаем. Враг не предвидит, как люди будут свободно содействовать будущему, а видит, как они действуют в его безбрежном настоящем. Казалось бы, ясно, что наблюдать за действиями человека вовсе не то же самое, что вынуждать эти действия. Могут сказать, что некоторые писатели, сующие свой нос куда не следует, в частности, боэции, уже проболтались насчет этой тайны. Но при том интеллектуальном климате, который нам удалось создать во всей Западной Европе, это не должно тебя беспокоить. Только специалисты читают старые книги. А мы теперь так воспитали специалистов, что они меньше всех способны извлечь оттуда мудрость. Добились мы этого, привив им историческую точку зрения. Это все с большой буквы. Историческая точка зрения, коротко говоря, означает следующее. Когда специалист знакомится с мыслями древнего автора, он не помышляет о том, считать ли написанное истиной. Ему важно, кто повлиял на этого древнего автора, насколько его взгляды согласуются с тем, что он писал в других книгах, какая фаза в его развитии или в общей истории мысли этим иллюстрируется, как все это повлияло на более поздних писателей, как это понимали, в особенности коллеги данного специалиста, что сказали ученые в последние десятилетия и каково состояние вопроса в настоящее время. Видеть в авторе источник знаний, предполагать, что прочитанное изменит мысли или поведение, никто не станет, так как это поистине наивно. Поскольку мы не можем обманывать все человечество во все времена, очень важно отделить каждое поколение от предыдущих и последующих, ибо там, где знание приводит к свободному общению поколений, всегда есть опасность, что ошибки, характерные для данного поколения, будут исправлены истинами, характерными для другого. Но благодаря отцу нашему и исторической точке зрения, великие ученые сейчас так мало питаются прошлым, как и самый невежественный мастеровой, считающий, что в старину была одна ерунда. Твой любящий дядя Баламут.
Да, сегодня текст сложный, вот, связанный со временем, с пространством, с молитвами.
Если перевести, мне кажется, на более понятный язык, в двух словах, это вопрос о том, вопрос о наших молитвах и об их соотношении с временем и пространством. Вот мы молимся, и это исполняется. Мы можем подумать, что если мы скептически настроены, что она и так бы исполнилась. Допустим, человек, который, ну, пока еще не воцерковленный, не очень верующий, ну вот возникла какая-то ситуация, да, допустим, там на дороге, условно говоря, он за рулем, и на него летит какой-то автомобиль, и он понимает, что сейчас этот автомобиль в него врежется, этот грузовик, и он успевает про себя сказать: «Господи, помоги». Грузовик пролетает в сантиметре от него. Чаще всего, наверное, такой человек, если он в обычной жизни скептически настроен, он переведет дух и, возможно, даже не скажет: «Спасибо тебе, Боже, что ты отвел от меня беду». Скорее всего, он переведет дух, и спустя какое-то время, когда он вспомнит эту ситуацию, он подумает: «Ну надо же, как повезло, как это так вот совпало, я попросил там про себя, подумал: Господи, помоги, и действительно вот как-то там руль вовремя этот несущийся навстречу водитель повернул и в сантиметре от меня проскочил, а ведь я был на волосок от гибели». Или, например, другой человек, который вот годами молится о чем-то, а почему-то никакого эффекта, и человек может, наверное, даже засомневаться вообще, как вот тут сказано, в эффективности молитвы.
Ну, да, это часто бывает, когда человек молится о чем-то серьезном и вроде не срабатывает. Но хочу сказать, что это часто бывает и, как правило, связано с волей других людей. Обычно, если человек о чем-то серьезном молится, прямо всерьез, то это связано с его близкими. А там уже действуют совсем другие законы. Если мы бы просили для себя лично что-то, для своих каких-то потребностей, там, если человек захочет, например, поехать во Владивосток, что для этого надо? Вот он его хочет. Он может молиться начать, но кроме молитвы он должен еще что-то начать делать. Там, идти зарабатывать деньги, узнавать, сколько стоит билет. Вот он ставит цели, если он к ней идет, он будет ее достигать. Вот, и так далее. То есть большинство там захочет себе человек иметь машину, захочет там еще что-то. Но это нужно, чтобы человек ставил цель и грамотно ее добивался. Молитва помогает.
Ну а зачем же ему тогда Бог, если он может грамотно добиться своей цели?
Вот. А
там
цель-то может
быть стечение обстоятельств.
Ну вот здесь мы приходим к главному, что в цель нужно верить. Если цель неправильная, человек подспудно, подсознательно понимает и ощущает, что к этой цели идти не надо, и он в нее не верит, и она ему не нужна. А нужна такая цель, чтобы в нее поверить. А такую цель, такие смыслы нам может дать только Господь. И в этом-то и заключается главный смысл, главная тайна, что Господь почему вот не предопределяет, здесь вот сказано, почему творческий акт оставляет место и к свободной воле, пишет этот бесенок. А, нет, это не бесенок, это бес бесенку пишет, да? Проблема проблем, тайна, скрытая за всей этой вражеской чепухой любви. То есть Господь нам, вообще мир, вот если посмотреть на мир с точки зрения верующего человека, мир — это не материальная субстанция, это не столько законы, по которым живет мир. Мы обычно в нашем материальном миросозерцании, так скажем, или материалистическом миросозерцании, обычно привыкли смотреть на этот мир как мир причин, следствий, причинно-следственных связей, мир законов и следствий от этих законов, мир фактов, как мы думаем, и то, как эти факты друг с другом связаны. Мы часто забываем, что факт сам по себе, само слово «факт» — это фикция. То есть что значит фикция? Что, чтобы понять факт, нужно знать теорию. Вот. Чтобы знать теорию, нужно эту теорию как-то раскрыть, открыть, нужно посмотреть на этот мир. И получается, что очень сильно факты зависят от того, как мы смотрим на этот мир. Вот я сейчас говорю тоже, опять же, сложные научные вещи. В науке существует такое понятие даже — теоретическая нагруженность факта. То есть факт нагружен теорией. Ну, если очень просто, мы не сможем понять. Вот для нас, для всех электричество является фактом. Мы каждый день пользуемся им. Втыкаем вилку в розетку, вот, и там что-то идет. Но мы пользуемся и знаем что-то об электричестве, потому что мы прошли курс физики в школе. И так или иначе знаем, что есть какие-то электроны, что они как-то бегут по проводам, по этой кристаллической решетке, которая является железом. Вот они как-то бегут, эти электроны. И вот только на основании этого мы понимаем этот факт. А если человек этого не понимает, не знает этого факта, он не будет его понимать, и для него это не будет фактом, для него это будет чудом каким-то. И это естественно, что какие-нибудь аборигены, когда знакомятся, которые ни разу не видели электричество, начинают к нему относиться как-то...
Религиозно.
Да, религиозно.
Сколько
могут
относиться.
Сколько
в комедиях это было, да?
Да, как это вот постоянно.
Дикарь попадает в цивилизационный мир.
Да. Для него это не факт, для него это чудо. А для нас это электричество, это факт, потому что мы знаем теорию. Вот. Но это сама по себе теория. Чем глубже мы ее знаем, тем лучше мы понимаем этот факт. Поэтому материалистическое мировоззрение, миросозерцание, оно связано именно с этим, что мы мыслим фактами, мы мыслим законами какими-то, мы мыслим причинами, следствиями. И действительно мир вроде бы стоит и устроен разумно, и стоит твердо, и вроде бы особых нарушений нет. Но как только случаются экстремальные ситуации, которые требуют от человека невозможного, невероятного, как только случаются какие-нибудь страдания, бедствия, еще что-то, ну, это тоже самая экстремальная ситуация, человек начинает по-другому смотреть на этот мир. Он начинает вот верить во что-то обязательно. Если война, говорят, на войне нет неверующих людей, наверное, слышали все эту расхожую фразу. То есть нет в окопах неверующих. Вот. То есть каждый начинает надеяться на что-то, что его спасет. И так далее. И поэтому вот в данном случае мы говорим, что есть логика верующего человека. Вот когда человек по-настоящему верит, когда ему угрожает опасность, он начинает верить всерьез. Он мобилизует все силы своего ума, своих чувств, своего опыта. И главное, он начинает хотеть, желать. Вера – это то, что помогает человеку желать, чтобы достигнуть цели. В данном смысле цель очень простая – выжить, если мы говорим об экстремальной ситуации, об экстремальной опасности. Человек хочет выжить, для этого он концентрируется, собирается весь, и что-то происходит, он выживает. Очень часто так случается. Человек, который молится, человек, который старается что-то вот сделать, как-то он особо, погружается на какую-то глубину жизни, на какую-то степень концентрации, такому человеку легче выжить. Ну, вот мы как-то разбирали Виктора Франкла, такого писателя удивительного, который занимался как раз-таки и психиатрией, и психотерапией. Вот он исследовал вот этот феномен выживания в концлагере и описывает, что как только человек теряет смысл, теряет цель, теряет веру, он умирает. Можете почитать, вот, радиослушатели дорогие, можете почитать эту книгу. Он как раз-таки показывает, что человек не верит, не имеет смысла в жизни, он умирает очень быстро. Он прямо описывал эти случаи. И вот мы видим две разных логики. Человек, живущий в таком в материалистическом миросозерцании, для него мир стоит, фундамент есть в виде законов, в виде там, фактов того, о чем я говорил. Есть мир с точки зрения человека веры. Вот человек веры совсем по-другому смотрит на этот мир. Для него этот мир, он изменчив в зависимости от его веры. Вера может изменить в этом мире все, что угодно. Она может гору сдвинуть, как говорит Господь в Евангелии. И вот вся проблема заключается в том, как достигнуть этой веры. Обычно мы этой веры достигаем, когда живем, выходим на уровень экстремальных ситуаций. Там у каждого человека вера сразу вырабатывается, вот, и на всех уровнях человек начинает быть совершенно другим. Но как быть верующим человеком, когда все спокойно, когда нет потрясений, когда вроде мир стоит устойчив, и тебе говорят, так все нормально, зачем тебе к чему-то стремиться, и так все хорошо. Пользуйся благами цивилизации. Живи, потребляй, ешь, кушай. Что еще надо?
И вот здесь... Кто может сейчас чувствовать себя спокойно, читая новости?
Вот, вот. И мы начинаем видеть, что как только такое происходит,
как все призрачно,
люди сразу начинают более верующими быть. Вот. Это действительно так. Как все становится призрачно, как очень быстро все происходит. И события происходят очень быстро. Сегодня одно, завтра другое. И каждый день что-то случается, что-то из ряда вон выходящее. Вот, в том-то все и дело. А это происходит именно почему? Потому что когда нет веры, то начинает повышаться уровень энтропии в нашей жизни. Ну, я, конечно, сейчас немножко шутливо сказал, в таком юмористическом, но на самом деле так и есть. Но это невозможно доказать, опять же. То есть, если мало веры в этом мире, то повышается уровень энтропии.
То есть, распада.
Ну, да, энтропия – это степень хаоса на языке физики. Вот, то есть, степень хаоса, степень зла, там, степень растления какого-то.
Агрессии,
да, агрессия повышается, злоба, войны, ссоры, там, что там еще, скандалы, конфликты, в общем, все это начинает повышаться. Если есть вера, она, вера изменяет эту жизнь, она способна преобразовать любой хаос. Собственно говоря, вера есть творческая сила, преобразующая хаос.
Разные же были гипотезы. Я помню, по-моему, это было связано вот с теорией ноосферы. Гипотеза о том, что вот человеческие войны неминуемо приводят к стихийным бедствиям. Что вот когда случаются землетрясения страшнейшие, какие-то вот такие природные катастрофы, это чаще всего вызвано вот какими-то в мире людей событиями, связанными вот с выбросом огромного количества отрицательной негативной энергии. Вот так это рассматривается вот в такой гипотезе на стыке материального и религиозного, да?
Это, к сожалению, невозможно доказать.
Доказать это, конечно, невозможно.
Вот. Это для кого-то становится очевидно. Вот. Кто-то начинает видеть это, верить. И для него это очевидно, но кого-то убедить в этом невозможно, пока человек сам не столкнется с этим, пока человек сам не погрузится вот в эту пучину, в какую-то зависимость, обремененность от того, что ему угрожает, или опасность, или не только опасность. Иногда люди же, есть же сильные духом люди, которые, извиняюсь, плюют на опасность, поэтому важна не только опасность, важна
концентрация зла окружающего.
Да, чтобы человек почувствовал, что он на дне. И вот тогда такой человек может попробовать обратиться к вере.
Ну вот то, что здесь говорится о молитве, времени и пространстве. Вот
да.
Простой вопрос возникает. Господь вроде бы все о нас знает. Да?
Да.
Господь знает, чем, так сказать, кончится та или иная ситуация. Допустим, он знает, Господь, выздоровеет человек от смертельной болезни или не выздоровеет, исполнится та или иная молитва или не исполнится. И вот человек молится, и он понимает, что Господь-то ведь уже знает результат моей молитвы, для чего я тогда молюсь, в чем смысл. Вот, допустим, человеку суждено умереть, да? Вот он молится, и все равно он от этой болезни умирает. В чем был смысл этой молитвы? Если Господь заранее знает, чем эта молитва закончится.
Вообще нужно, может быть, молиться. Вот я не случайно сказал, что вера, она связана с целью, с правильной целью, с той целью, которая будет для человека глобальной, которая будет ему и для него спасительной. Если человек молится о чем-то, во что он не верит, ну это разве молитва будет? А если человек по-настоящему молится и верит в то, что он молится, а верить по-настоящему человек может только в те смыслы и верить в те цели, которые ему Господь открывает. Потому что Господь о нас задумал нечто невероятное, то, что мы даже не можем себе представить, кто мы есть на самом деле, кто мы такие. И вот, ведя к этой цели, нам Господь помогает выправлять свои цели, промежуточные цели, там, тактические цели, там, задачи, которые перед нами в жизни стоят. И вот человек, который к этим целям приходит, о них начинает мыслить, думать. Если эти цели совпадают с задуманным о нас, с тем, что Господь задумал о нас, вот если с этим совпадают наши цели, вот эти временные, промежуточные, то как-то молитва, она другой становится, она становится действительно силой. А если эти цели не совпадают с задуманным о нас Господом, то эти цели для нас ощущаются как призрачными. Совесть же нам подсказывает, что ты не туда пошел, это не то, что тебе нужно. И человек начинает молиться, а сам в это не верит. Сам не может к этому стремиться, потому что для того, чтобы стремиться, нужно всей душой, всей силой, всей крепостью, как сказано в Евангелии, всем разумением, всей крепостью души, всем сердцем стремиться к этой цели. А если этого нет, то он не молится. Поэтому он молится о здоровье, а ему здоровье не нужно, потому что он жизнь свою растрачивает. Если он выздоровеет, только хуже может быть всем. Так часто бывает.
А вот что означает вот эта фраза? Сегодняшняя молитва человека – один из бесчисленных компонентов, используемых врагом при создании завтрашнего бытия.
Потому вот я и объясняю, что молитва, если она связана с верой, она изменяет мир. И вот тот мир, который будет завтра, зависит от того, как мы молились сегодня.
Очень грубо. Тогда получается,
что... И от той веры, во что мы верили сегодня.
Тогда получается, что плохо люди молятся, да?
Нет,
очень плохо.
Даже не только плохо.
Если посмотреть на окружающих.
Неправильно люди верят. Не в те смыслы верят, не те смыслы знают. Почему в нашей стране творится сегодня неизвестно что? И действительно творятся вещи, которые кажутся для многих людей тупиком. Потому что не знают смыслов люди. Люди не знают свой смысл и как бы живут в таком состоянии туманности. Они находятся в некоторой туманности, поэтому не знают, куда идти. А поэтому у них нет веры, значит, и молитв нет. Можно сколько угодно, извиняюсь, там известная пословица: «Заставь дурака Бога молиться, он себе лоб расшибет». Она об этом. Если человек молится без смыслов, если он не знает, о чем молиться, и что его смыслы пустые и ложные, такие слабенькие смыслы, такие те смыслы, которые не связаны с Богом, то молитва тоже будет слабой. И поэтому человек не может добиваться там больших свершений, не может строить какие-то вещи.
Отец Александр, получается по этой логике, что вот эти все молитвы, связанные с чисто житейскими делами, с обычной жизнью, они вообще не нужны, они суетны, они никчемны. То, к чему мы привыкли, в общем, с начала нашей церковной жизни. Ну, банальная вещь. Стоишь на остановке, автобуса нет, и нет, и нет, и нет, и уже темнеет, автобуса нет. И ты молишься Николаю Чудотворцу, чтобы он тебе помог и прислал, наконец, автобус, и ты уехал домой. Я думаю, что, наверное, может, один из миллиона православных не молился в такой ситуации. И получается,
вот,
мы же молимся...
Я когда всегда молился, никогда не верил в эти молитвы. Настоящие мужчины не должны обращать внимание на мелкие бытовые трудности.
А
вот для женщин, конечно, женская молитва, она в этом плане попроще.
То есть, получается, даже в молитве гендерные какие-то различия действуют.
Да, есть, конечно.
То есть, женщинам позволено и, как сказать, простительно молиться о таких житейских,
банальных
вещах.
Она просто в это будет верить, и для нее это важно.
Понимаете? А почему мужчине недостойно молиться о таких вещах?
То есть он должен идти сквозь...
Пойти пешком.
Сквозь лед, сквозь пламя, сквозь гранит идти и прорывать его. Ну, так он задуман Богом, тот, кто делает дело в этом мире. А женщина немножко по-другому сотворена, поэтому для нее такие вещи кажутся естественными. Понимаете? И поэтому женщины, столько женщин, которые любят вот именно... молиться о простых, о своих детях, у них там они все время записочки пишут, все там у них, вот это для них естественным кажется. Я раньше думал, ну как так, ведь это же все глупо, а потом понял, что они настолько они в это верят, и у них это действительно все происходит и сбывается.
Ну уж о детях-то не глупо.
Не о детях, я говорю, иногда я о детях...
Вот о том, чтобы муж подарил шубу, действительно глупо.
Да, ну и это тоже сбывается у женщин. Вот, если они вот живут в какой-то любви, в каком-то служении, Они же по-другому устроены, логика женская, поэтому...
Ну, знаете, тут есть тогда другой вариант, другая версия может возникнуть. Вот есть же такой термин медицинский плацебо, да?
Да.
И, в общем, психологи так и считают, что если человек во что-то верит, что бы оно ни было, вот, ну, с точки зрения разумного человека, это может быть полной чушью вообще. Не знаю, там...
Да-да-да, если верит, оно...
Уринотерапия, конечно, там еще что-нибудь. Конечно. Недаром же так и бывает, что многие люди, они совершенно... правдиво говорят, что мне то или иное бредовое, на наш взгляд, лечение, а мне это помогло.
Да,
вот это же верит. Работает, потому что человек, если верит, это действительно, так сказать, влияет на, буквально там на подкорку. То
если,
есть это нейроны по-другому работают.
Именно,
работать
если
начинают.
Верит, как поверить? Я никогда не смогу поверить в какую-нибудь уринотерапию. Вот. Плацебо легко поверить, если тебе действительно смогут...
Ну, если тебе смогут хорошо обмануть, сказать, вот эта таблетка волшебная, только что ее изобрели, она вам поможет.
Конечно, если ты действительно
поверишь.
Большинству
людей в такой ситуации она поможет.
Да, совершенно верно.
Но это означает, что эти молитвы, они вообще на самом деле совершенно, так сказать, пустые и никчемные.
Если
только потому, что человек верит, получается, вера – это некая отдельная сила. Помимо
связанная
Бога.
Связанная с молитвой. А молитва – это то, что является исполнением этой силы. Ну если грубо сказать...
Это получается, это понятие вообще не связанное, может быть, со Христом. Человек может верить во что угодно,
человек может
молиться
верить,
кому
угодно. Вон верили наши отцы в светлое будущее. Что понаделали? В космос даже полетели. В Бога, может, и не верили.
Но верили в человека, в его силу.
Верили в человека, в то,
разум.
Что... Да, да. Они по-настоящему в это верили. Только вот еще раз подчеркну, ложная вера заканчивается. Если человек не находит и не ищет смыслы, которые ему Господь открывает, он рано или поздно перестает в это верить. Он начинает понимать бесперспективность вот этих попыток самоспасения, бесперспективность попыток жить своим умом. Потому что наш ум все равно, он, это оболочка, такая маленькая оболочка из там 5% всего. Мы пользуемся своим головным мозгом, поэтому что у нас там? У нас умишка. А вот если мы начинаем прибегать к тем смыслам, которые нам Господь открывает, вникать в них, изучать, читать, то наша вера становится другой. Она как бы через таинство, через просвещение, через проживание и прожевывание того, что мы читаем, мы начинаем совсем по-другому смотреть на этот мир. Он нам открывается как такая чудесная площадка, которую Господь задумал для встречи нас с Ним. Причем эта встреча происходит не просто, что мы встретились с Богом, и Он в нас вдохнул вот какой-то любовью, там мы почувствовали какую-то особую радость, как говорят, благодать почувствовали. Это тоже есть, но обычно на ранних сроках верующего человека, так скажем, ну, в период неофитства. А по-настоящему площадкой для встречи человека с Богом, и вот эта встреча, она заключается в том, когда человек вдруг узнает, что Господь задумал о нем. Вот когда человек об этом начинает как-то узнавать, как это, когда этому для него как-то открывается, вот это и есть настоящая подлинная встреча человека с Богом.